Глава 12. Коля провел князя недалеко до Литейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже вход с улицы. Тут направо в углу, в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ардарион Александрович с бутылкой перед собой на столике и в самом деле с Independence Belk в руках. Он ожидал князя. Едва завидев, тотчас же отложил газету и начал было горячее и многословное объяснение, в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уже почти что готов. 10 рублей у меня нет, — перебил князь, — а вот 25 разменяйте и сдайте мне 15, потому что я остаюсь сам без гроша.
— О, без сомнения, и будьте уверены, что это тот же час.
— Я, кроме того, к вам с одной просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?
— Я? Я не бывал? Вы это мне говорите? Несколько раз, милый мой, несколько раз! — вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии. Но я, наконец, прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами, вы были свидетелем в это утро. Я сделал все, что мог сделать отец. Но отец кроткий, снисходительный. Теперь же на сцену выйдет отец иного сорта. И тогда увидим, посмотрим, заслужен ли старый воин, одолеет интригу, или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство.
А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, ввести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? Мне это надо непременно сегодня же. У меня дело, но я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен. Сегодня там званый вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия, и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь.
— И вы совершенно, совершенно попали на мою идею, молодой друг мой! — воскликнул генерал восторженно. — Я вас не за эту мелочью звал, — продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги и отправляя их в карман. — Я именно звал вас, чтобы пригласить в товарищи на поход к Настасье Филипповне, или лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Каково-то это ей покажется? Я же под видом любезности в день рождения изреку, наконец, свою волю. Косвенно, не прямо, но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный, и, так сказать, и прочее, или... Но что будет, то будет. Ваша идея в высшей степени плодотворна. В 9 часов мы отправимся, а у нас еще есть время.
Где она живет?
Отсюда далеко, у Большого театра, дом Мотовцовой, почти тут же на площади в Бельтаже. У ней большого собрания не будет, даром что именинница, и разойдутся рано.
Был уже давно вечер. Князь все еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку и только через час ее докончил, затем спросил другую, докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец князь встал и сказал, что ждать больше не может. Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо. Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как он мог так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда. Он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь войти к Настасье Филипповне, хотя бы даже с некоторым скандалом, но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал. Генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии, и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе. Дело шло беспрерывно о том, что через дурное поведение всех членов его семейства все рушилось, и что пора этому, наконец, положить предел. Они вышли, наконец, на Литейную. Все еще продолжалась оттепель. Унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам. Экипажи шлепали в грязи. Рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами. Пешеходы унылую и мокрую толпой скитались по тротуарам. Попадались пьяные.
«Видите ли вы эти освещенные бельэтажи?» — говорил генерал. — Здесь все живут мои товарищи, а я из них наиболее отслуживший и наиболее пострадавший. Я приду пешком к Большому театру в квартиру подозрительной женщины. Человек, у которого в груди 13 пуль, вы не верите? А между тем, единственно для меня, Пирогов, Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а Нелатон, парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал, и в осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. Это тот Иволгин, у которого 13 пуль? Вот как говорят. А видите ли вы, князь, этот дом? Здесь, в Билетаже, живет старый товарищ генерал Соколович с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще 3 дома на Невском и 2 в Морской. Вот весь теперешний круг моего знакомства, то есть, собственно, моего личного знакомства. Нина Александра давно уже покорилась обстоятельствам. А я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот Ерал Соколович, а давненько я, впрочем, у него не бывал и не видал. Анну Федоровну, знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим, а между тем... Вы, кажется, не верите? Впрочем, почему же не ввести мне сына моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Генерал Иволгин и князь Мышкин. Вы увидите изумительную девушку. Да не одну, 2, даже 3. Украшение столицы общества. Красота, образованность, направление, женский вопрос, стихии. Все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 80 000 рублей приданого чистых денег за каждую, что никогда не мешает ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно должен и обязан ввести вас. Генерал Иволгин и князь Мышкин.
Сейчас, теперь? Но вы забыли, начал было князь.
Ничего я не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как не швейцар. Но праздник, швейцар отлучился, еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем на своей жизни и службе обязан мне, одному мне, и никому иначе. Но вот мы и здесь.
Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его, в твердой надежде, что генерал Соколович и все семейство его мало-помалу испарятся, как мираж, и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но к своему ужасу он стал терять эту надежду. Генерал взводил его по лестнице, как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точностью. Наконец, когда, уже взойдя в Билетаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика, князь решился окончательно убежать. Но одно странное обстоятельство остановило его на минуту. «Вы ошиблись, генерал», — сказал он. «На дверях написано «Кулаков», а вы звоните к Соколовичу».
«Кулаков? Кулаков ничего не доказывает». «Квартира Соколовича, я звоню к Соколовичу. Наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют».
Дверь действительно отворилась.
Выглянул лакей и возвестил, что господ дома нет. «Как жаль! Как жаль! И как нарочно!» С глубочайшим сожалением повторил несколько раз Ордерион Александрович. «Доложите же, мой милый генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно, чрезвычайно сожалели».
В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнат еще одно лицо, по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки, дамы лет 40, одетые в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. «Марья Александровна нет дома», — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александрой Михайловной, к бабушке».
«И Александра Михайловна с ними? О, боже, какое счастье! И вообразите, сударыня, всегда-то мне такое несчастье! Покорнейше прошу вас передать мой поклон, а Александре Михайловне, чтобы припомнили, одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желают, в четверг вечером при звуках баллады Шопена. Они помнят. Мое сердечное пожелание — генерал Иволгин и князь Мышкин».
«Не забудусь», — откланивалась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал еще с неостывшим жаром продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства.
— А знаете, мой милый, я несколько поэт в душе, вы заметили это? А, впрочем, кажется, мы не совсем туда заходили, — заключил он вдруг совершенно неожиданно. — Соколовича я теперь вспомнил, в другом доме живут, и даже, кажется, теперь в Москве. — Да, я несколько ошибся, но это ничего.
— Я только об одном хотел бы узнать, — уныло заметил князь. — Совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать, и уж не отправиться ли мне одному?
— Перестать? Рассчитывать? Одному? Ну, с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так многое зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит «Иволгин», тот говорит «стена». Надеюсь, на Иволгина как на стену, вот как говорили еще в эскадроне, с которого я начал службу. Мне вот только по дороге на минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя. Я уже несколько лет после тревог и испытаний.
Вы хотите зайти домой?
Нет, я хочу... Капитанша Терентьева и вдове капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного и даже друга, здесь, у капитанши, я возрождаюсь духом и сюда несу мои житейские и семейные горести. И так как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я...
«Мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость, — пробормотал князь, — что давеча вас потревожил. К тому же вы теперь... прощайте».
«Но я не могу же отпустить вас от себя, молодой друг мой, — вскинулся генерал. Вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней — это 5 минут. В этом доме я без церемонии. Я тут почти что живу. Умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда на извозчике мы пустимся к Большому театру. Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер. Вот, вот, в этом доме мы уже и пришли».
«А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома, или ты сам только что пришел?»
«О, нет», — отвечал Коля, как раз столкнувшись вместе с ними в воротах дома. — Я здесь давным-давно с Ипполитом. Ему хуже, сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только папаша... как вы... — заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. — Ну уж пойдемте. Встреча с Колей побудила князя сопровождать генерала и к Марфе Борисовне, но только на одну минуту. Князю был нужен Коля. Генерал же он, во всяком случае, решил бросить и простить себя не мог, что вздумал давеча на него понадеяться. Взбирались долго в 4-й этаж и по черной лестнице. — Князя познакомить хотите? — спросил Коля дорогой.
— Да, друг мой, познакомить. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Ну, что, как, Марфа Борисовна?
«Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. Съезд. 3-й день носа не кажете, она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Ну, вечно-то вы так. Теперь и разделывайтесь». В 4-м этаже остановились перед низенькой дверью. Генерал, видимо, робел и совал вперед князя.
«А я останусь здесь, — бормотал. — Я хочу сделать сюрприз».
Коля вошел первый. Какая-то дама, сильно набеленная и нарумяненная, в туфлях, в куцавейке и с волосами, заплетенными в косички, 40 лет, выглянула из дверей, и сюрприз генерала неожиданно лопнул. Только что дама увидала его, как немедленно закричала: «А вот он, низкий и ехидный человек! Так и ждало мое сердце!»
«Возьмите, это так!» — бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь.
Но это не было так. Едва только вошли они через темную низенькую переднюю в узенькую залу, обставленную полдюжиной плетеных стульев и 2 ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно-плачевным и обычным голосом. «И не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер, ограбил меня всю, соки высосал, тем еще недоволен. Да коли переносить я тебя буду, бесстыдный и бесчестный ты человек?»
«Марфа Борисовна, Марфа Борисовна, это князь Мышкин, генерал Иволгин, князь Мышкин», — бормотал трепетавший и потерявшийся генерал.
«Верите ли вы?» Вдруг обратилась капитанша к князю. «Верите ли вы, что этот бесстыдный человек не пощадил моих сиротских детей? Все ограбил, все перетаскал, все продал и заложил, ничего не оставил. Что я с твоими заемными письмами делать буду, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, хитрец, отвечай мне, ненасытное сердце, чем я накормлю моих сиротских детей? Вот, появляется пьяный, на ногах не стоит». «Чем прогневала я Господа Бога? Гнусный, безобразный хитрец, отвечай!» Но генералу было не до того.
«Маша Борисовна, 25 рублей. Все, что могу, помощи благороднейшего друга. Князь, я жестоко ошибся. Такова жизнь. А теперь извините, я слаб». Продолжал генерал, стоя посреди комнаты и раскланиваясь во все стороны. «Я слаб. Извините, Леночка, подушку, милая».
Леночка, 8-летняя девочка, немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и ободранный диван. Генерал сел на него с намерением еще много сказать, но только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился на бок, повернулся к стене и заснул сном праведника. Марфа Борисовна церемонно и горестно показала князю стул у ломберного стола, сама села напротив, подперла рукой правую щеку и начала молча вздыхать, смотря на князя. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Леночка была старшая, подошли к столу, все трое положили на стол руки и все трое тоже пристально стали рассматривать князя. Из другой комнаты показался Коля. «Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля», — обратился к нему князь. «Не можете ли вы мне помочь? Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны». «Я просил давеча Ардалиона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, имею. У Большого театра дом Мытовцовой».
«Настасья Филипповна? Ха, да она никогда и не живала у Большого театра, а отец никогда и не бывал у Настасьи Филипповны, если хотите знать».
«Странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у пяти углов. Это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Теперь 9:30. Извольте, я вас доведу». Князь и Коля тотчас же вышли. Увы, князю не на что было взять извозчика. Надо было идти пешком.
«Я было хотел вас познакомить с Ипполитом», — сказал Коля. «Он старший сын этой куцавеешной капитанши, был в другой комнате. Нездоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный, он ужасно обидчивый, и мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту. Мне все-таки не так совестно, как ему, потому что у меня отец, а у него мать. Тут все-таки разница, потому что мужскому полу в таком случае нет бесчестия. А впрочем, это может быть предрассудок насчет предоминирования в этом случае полов. Ипполит великолепный малый, но он раб иных предрассудков».
«Вы говорите, у него чахотка?»
«Да. Кажется, лучше бы скорее умер. Я бы на его месте непременно желал умереть. Ему братьев и сестер жалко, вот этих маленьких-то. Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру, отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете что? Когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже разозлился, говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец. Впрочем, он ужасно раздражен, я с ним и спорить уже перестал. Так вот, как вас, стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе?
То-то и есть, что нет».
«А как же вы идете?» — воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара. «И в таком платье? А там званый вечер. Уж ей-богу, не знаю, как я войду. Примут хорошо, нет? Значит, дело манкировано. А насчет платья, что ж тут делать? А у вас дело? Или вы только по паселю темпс?
Что, провести время в благородном обществе?
Нет, я, собственно... То есть я по делу. Мне трудно это выразить, но...
Ну, по какому именно, это пусть будет как вам угодно. А мне главное то, что вы там не просто напрашиваетесь на вечер в очаровательное общество камелий, генералов и ростовщиков. Если бы так было, извините, князь, я бы над вами посмеялся и стал бы вас презирать. Здесь ужасно мало честных людей. Да, так даже некого совсем уважать. Поневоле свысока смотришь, а они все требуют уважения. Варя первая. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы. И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве. И как это так все устроилось, не понимаю. Кажется уж, как крепко стояло. А что теперь? Это все говорят и везде пишут. Обличают. У нас все обличают. Родители первые на попятные сами своей прежней морали стыдятся. Он в Москве родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег. Печатно известно. Посмотрите на моего генерала. Ну что из него вышло? А, впрочем, знаете что? Мне кажется, что мой генерал честный человек. Ей-богу, так. Это только все беспорядок да вино. Ей-богу, так. Даже жалко. Я только боюсь говорить, потому что все смеются. А ей-богу, жалко. И что в них в умных-то? Все ростовщики, все сплошь до единого. И полит ростовщичество оправдывает, говорит, что так и нужно. Экономическое потрясение, какие-то приливы и отливы, черт их дери. Мне ужасно, это досадно от него, но он озлоблен. Вообразите его мать, капитанша-то, деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдает. Ужасно стыдно. А знаете что, мамаша моя, то есть мамаша Нина Александровна, генеральша, и политу деньгами, и платьем, бельем, и всем помогает. И даже детям отчасти через Ипполита, потому что они у нее заброшены. И Варя тоже. Вот видите, вы говорите, людей нет честных и сильных, и что все только ростовщики. Вот и явились сильные люди, ваша мать и Варя. Разве помогать здесь и при таких обстоятельствах не признак нравственной силы? Варька из самолюбия делает, из хвостовства, чтобы от матери не отстать. Ну, а мамаша действительно... Я уважаю. Да, я это уважаю, я оправдываю. Даже Ипполит чувствует. А он почти совсем ожесточился. Сначала было смеялся, называл со стороны мамаши низость, но теперь начинает иногда чувствовать. Так вы это называете силой. Я это замечу. Ганя не знает, а то бы назвал потворством. А Ганя не знает? Ганя многого еще, кажется, не знает, вырвалось у задумавшегося князя. А знаете, князь, вы мне очень нравитесь. Давешний ваш случай мне из ума не идет. Да и вы мне очень нравитесь, Коля. Послушайте, как вы намерены жить здесь? Я скоро достану себе занятия и буду кое-что добывать. Давайте жить. Я, вы и Ипполит, все трое, вместе. Наймемте квартиру, а генерала будем принимать к себе. Я с величайшим удовольствием. Но мы, впрочем, увидим. Я теперь очень расстроен. Что, уже пришли? В этом доме? Какой великолепный подъезд. И швейцар. Ну, Коля, не знаю, что из этого выйдет. Князь стоял как потерянный. Завтра расскажете. Не робейте очень-то. Дай вам Бог успеха, потому что я сам ваших убеждений во всем. Да, прощайте. Я обратно туда же и расскажу Ипполиту. А что вас примут, в этом и сомнения нет, не опасайтесь. Она ужасно оригинальная. По этой лестнице, первом этаже, швейцар укажет.